Япония пытается справиться с последствиями катастрофического землетрясения и вызванного им цунами. В российских регионах прошел единый день голосования. Поддержка «Единой России» ослабевает. В Ливии силы, верные Муаммару Каддафи, продолжают массированное наступление на позиции повстанцев. Эти и многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, Япония пытается справиться с последствиями катастрофического землетрясения и вызванного им цунами. На нескольких поврежденных японских атомных электростанциях сложилась критическая ситуация из-за ряда аварий и взрывов. Степень радиационной опасности пока до конца неизвестна. За событиями в Японии следит мой коллега Александр Гостев, которого я приветствую в студии. Александр, вам слово.
Здравствуйте, Андрей. Вплоть до настоящего времени на японских островах продолжаются новые мощные подземные толчки магнитудой более 6, и сейсмологи предупреждают, что опасность не миновала. По их мнению, вероятность нового катастрофического землетрясения в ближайшие дни около 70%. Очень напряженной остается ситуация на японских ядерных объектах, в первую очередь на АЭС Фукусима-1, она же Фукусима-Дайчи, и Фукусима-2, ее еще называют Фукусима-Дайни. На первой АЭС в понедельник утром произошел взрыв водорода уже на третьем реакторе, после того, как здесь также вышла из строя система охлаждения. Напомню, что ранее аналогичные повреждения получили первый и второй реакторы. По данным властей, сегодня пострадали 11 человек. Вот что заявил на брифинге для журналистов представитель токийской электрической компании, которая управляет АЭС, Каору Йосида. Громкий хлопок раздался на реакторе номер 3 в 11 утра. В небо поднялся столб белого дыма. Мы считаем, что это был взрыв водорода. По словам очевидцев, было разрушено внешнее ограждение энергоблока, однако реактор Фукусима-1 не пострадал, и риск утечки радиации невелик. Это утверждает секретарь правительства Японии Юкио Идана. Вот что он рассказал.
Мы полагаем, что взрыв был такой же, как на реакторе номер 1. Было издано распоряжение об эвакуации всех людей в радиусе 20 километров от станции, а тем, кто уже эвакуировался, мы рекомендовали не выходить на улицу.
Власти Японии продолжают уточнять число погибших, пострадавших и пропавших без вести в разных городах и префектурах. Местные власти называют разные цифры, сложив которые, Андрей, можно предположить, что общее число жертв явно достигает как минимум 10 тысяч. В одной только префектуре Мияги на северо-востоке страны найдены тела почти 2000 погибших. Из зоны бедствия уже эвакуировано 450 тысяч человек. Разрушение и ущерб, по данным японских СМИ, столь огромный, что подсчитать все убытки удастся лишь через некоторое время. Сейчас говорят о потерях на сумму как минимум от 15 до 30 миллиардов долларов. Еще СМИ Японии постоянно передают все новые свидетельства очевидцев, переживших катастрофу. Вот, например, рассказ жительницы города Мияку из префектуры Ивате о том, как ее семья испытала удар цунами.
Я совершенно уверен в том, что после землетрясения и цунами народ Японии сплотится и преодолеет трудности.
Ну, это было заявление премьер-министра Японии Наото Кано, а вот то, что рассказала жительница этой префектуры.
Я подумала, вот и все, это конец. Мы почувствовали, что будто бы земля просто уходит у нас из-под ног. Мне показалось, что вот-вот волна накроет нас целиком, вместе с домом. И я все время думала, как мы все будем выбираться отсюда, как спасемся. И у меня началась страшная истерика, я цеплялась за локоть своего сына. На следующий день, когда мы открыли окно, мимо шли какие-то люди, и мы принялись кричать: «Эй, мы не можем выбраться наружу!» Мне кажется, что они связались с пожарными или со спасателями, и нас вытащили по приставной лестнице с задней стороны дома. Потом мы еще спускались на землю через крышу дома, который находился позади нашего.
Но я еще добавлю, что все спасательные службы мира отправляют сейчас свои отряды в Японию, в том числе и Россия.
Я благодарю Александра Гостева, который следит за развитием событий в Японии. Но, разумеется, сейчас для мирового сообщества наиболее важно, как развиваются события на атомных электростанциях, где произошли аварии и взрывы. Представитель управления по безопасности на ядерных и промышленных объектах Японии сегодня заявил, что повторение чернобыльской трагедии на атомной электростанции в префектуре Фукусима не будет. В чем отличие катастрофы, которая произошла четверть века назад в Чернобыле, от того, что сейчас происходит в Японии, какова специфика работы атомных электростанций в России и Японии. Об этом в интервью моей московской коллеги, корреспондента «Радио Свободы» Елене Поляковской, рассказывает заведующий кафедрой атомной энергетики Уральского политехнического института Сергей Щеклеин.
Пока вот масштабы аварии на АЭС Фукусима, они национального вот такого масштаба, то есть это японская национальная катастрофа. Атомных станций с реакторами кипящего типа, таких как на Фукусима-1, в России нет ни одной. Корпусными реакторами, одноконтурные, то есть таких станций мы у нас не строили. Япония имеет атомные станции разных годов постройки. Вот последние блоки, которые они строили, в том числе с реакторами кипящего типа, они уже являются лучшими в мире. Это блоки АБВР, Advanced Boiling Water Reactor. Вот эта атомная станция, где произошла авария Фукусима, это ну, такое стечение обстоятельств, что природа нанесла мощнейший удар по самому слабому месту. Это действительно одна из старейших японских атомных электростанций. Ее строительство было в 66-м году начато. Опущен первый блок был в 71-м году. Это проект конца 50-х, начала 60-х годов, когда требований по сооружению атомных электростанций, таких, которые существуют сегодня, не было. Когда я на этой атомной станции был, был выполнен огромный объем работ по модернизации. И много было сделано, там и системы обеспечения безопасности, хранилища радиоактивных отходов. Но сам-то проект не переделаешь. В 2006 году была международная комиссия по обследованию состояния японских атомных станций. И вот Фукусима-1 был назван как первый объект, который нуждается вот в этой проверке. По той причине, что там очень много проблем возникало, связанных с эксплуатацией. Я думаю, что ее судьба предопределена, ее вряд ли будут восстанавливать. Даже если это будет технически возможно, если даже оборудование незначительно повреждено. Потому что ну, это уже устарело. Бывшая атомная станция, старый проект, оборудование столько лет работает, проектные решения, конструкторские решения, материалы новые появились за эти 40 лет. Сейчас горячка пройдет, если удачно все пойдет, реакторы расхолодят и постепенно произведут дезактивацию территории вокруг станции. Дальше будут думать уже, что с этой станцией делать, но то, что ее будут восстанавливать, я думаю, что вряд ли.
Напомню, что это был заведующий кафедрой атомной энергетики Уральского политехнического института Сергей Щеклеин. Он комментировал специфику работы атомных электростанций в России и Японии и то, что сейчас происходит в Японии, где, напомню, после землетрясений и цунами в префектуре Фукусима на атомных электростанциях произошли аварии и взрывы. Мы продолжаем следить за развитием событий. В Москве 16 часов 15 минут. Сейчас в программе «Время свободы» краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Японии на атомной электростанции Фукусима Даичи вышла из строя система охлаждения уже третьего реактора. Произошел взрыв водорода, пострадали 11 человек. Ранее подобные повреждения получили два других реактора этой станции. В японской префектуре Мияги найдены тела почти 2000 погибших 11 марта в результате землетрясения и цунами. Власти заявляют, что общее число жертв может достигнуть 10 тысяч. Партия «Единая Россия» получает большинство в законодательных собраниях 12 российских регионов. По предварительным итогам состоявшихся в воскресенье выборов независимые наблюдатели оппозиции заявляют о многочисленных нарушениях. Арестованы еще двое подозреваемых в нападении на Константина Фетисова, лидера отделения партии «Правое дело» в подмосковных Химках. Бывший кандидат в президенты Беларуси Алексей Михалевич тайно покинул страну. Он находится под подпиской о невыезде в связи с расследованием дела об участии в массовых беспорядках. Напомню, что на волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в эфир выйдет передача «Время гостей». Репутация благотворительности. Как не разрушить хрупкое доверие нуждающихся и помогающих? Должны ли первые лица государств участвовать в благотворительных акциях? Как скандал вокруг фонда Федерации скажется на работе благотворительных фондов вообще? Гости программы сегодня – директор программ фонда «Подари жизнь» Екатерина Чистякова, журналист, член попечительского совета фонда «Подари жизнь» Екатерина Шергова, врач, инициатор и руководитель движения волонтеров, помогающих детям-сиротам Мурзики, Герман Пятов. Таковы гости сегодняшнего выпуска передачи «Время гостей». ведет программу обозреватель «Свободы» Анна Качкаева. Эфир, напомню, в 7 вечера по Москве, сразу после новостей. Не пропустите. Ну а программу «Время свободы» продолжит обзор публикаций в международной прессе. Сегодня его подготовил мой коллега Игорь Померанцев, которого я приветствую в студии. Игорь, газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала статью вице-президента США Джозефа Байдена, посвященную российско-американским отношениям. Что же пишет вице-президент США?
Статья написана по следам недавнего визита Джозефа Байдена в Москву. Называется статья «Очередные шаги в американо-российской перезагрузке». Приведу цитаты. Когда 2 года назад мы выиграли президентские выборы, отношения с Россией были хуже некуда. В этом сыграла свою роль война России с Грузией. Но даже до этого наши отношения приняли опасный оборот. Мы сосредоточились на перезагрузке конкретных сфер сотрудничества, где у нас общие интересы, как выразился президент Обама, беспроигрышных сфер. Сейчас, спустя 2 года, очевидны позитивные результаты и для наших 2 стран, и для международной безопасности в целом. Это новый СНВ, сотрудничество в области мирного использования атомной энергии, сотрудничество в Афганистане, облегчающее переброску военнослужащих и амуниции, и самые жесткие санкции в отношении Ирана и КНДР, направленные на ограничение ядерных программ этих государств. С тех пор, как мы приступили к перезагрузке, крупнейшие американские компании, включая Chevron, PepsiCo, Alcoa, General Electric и Cisco, подписали крупные контракты в России. На прошлой неделе в Москве я лично был свидетелем подписания контракта на сумму в $2 миллиарда, предусматривающего продажу Аэрофлоту 8 самолетов Boeing 777. По расчетам Boeing, благодаря этому контракту в США не потеряют работу 11 тысяч человек. Но это еще далеко не последнее слово в развитии наших торговых и финансовых отношений. В 2010 году Россия была только 37-м партнером США по объему нашего экспорта. Потенциал России напрямую связан с ее включением в мировую экономику. Вот почему мы последовательно выступаем за принятие России во Всемирную торговую организацию.
Игорь, интересно, а вице-президент Джозеф Байден конкретизирует, почему Соединенные Штаты заинтересованы в этом?
Да, он пишет, что вступление в ВТО позволит России расширить торговлю с США и всем остальным миром, а это обеспечит американским компаниям прогнозируемый доступ к растущим российским рынкам. Вступление России в ВТО также приведет к росту американского экспорта и созданию новых рабочих мест. Членство в ВТО будет способствовать тому, что Россия примет международные правила, либо ее вынудят сделать это. Как только Россия примет их, мы начнем обсуждение в Конгрессе отмены поправки Джексон-Веника «Наследие времен Холодной войны».
Ну, в целом, все то, что пишет «Нью-Йорк Таймс», пишет в «Нью-Йорк Таймс» американский вице-президент, звучит довольно оптимистично, а у него нет никаких сомнений по поводу реализации этих планов.
Ну, конечно, есть. Конечно, он упоминает знаменитое английское «but», «но». Продолжу цитировать Байдена. Но даже если Россия вступит в ВТО, ее экономика, правосудие, пренебрежение принципами демократии останутся серьезной проблемой. Прагматичные предприниматели будут вкладывать деньги туда и там, где им гарантирована осязаемая прибыль и верховенство закона. Американцы, европейцы, да и сами россияне едва ли будут вкладывать деньги в стране, где то и дело нарушается право на частную собственность. Капитал может быть присвоен в результате злоупотребления законом. Компании могут быть экспроприированы по политическим соображениям. А юристов, как в случае с Сергеем Магнитским, могут арестовать за то, что они обвиняют полицию в мошенничестве и обрекают на смерть еще до судебного разбирательства.
Вот интересно, вице-президент Байден пишет о деле Сергея Магнитского, а Михаила Ходорковского он упоминает?
Да, я приведу его слова. Наша администрация высказалась по поводу неправомерности действий суда над Ходорковским и избиения и задержания демонстрантов из стратегии 31. Мы продолжим выступать в защиту универсальных ценностей. Реальные оппозиционные партии, независимые СМИ и суды – это лучшие инструменты в противостоянии коррупции. А именно она является самым серьезным барьером на пути экономического роста России. И россияне знают это. Я цитировал фрагменты из статьи вице-президента США Джозефа Байдена, опубликованной в газете «Нью-Йорк Таймс».
Спасибо. Напомню, что обзор публикации подготовил и представил Игорь Померанцев. Вы слушаете программу «Время свободы». 13 марта в России был единый день голосования. Депутатов законодательного собрания, районных дум и трех муниципальных образований выбирали и в Кировской области. Причем «Единая Россия» в этом регионе неожиданно показала худший результат по стране – 36%. О выборах в Кирове расскажет Екатерина Лушникова.
Жизнь – это свобода, выбора пути. Слушай голос сердца и за ним иди. Светлою дорогой звезды в небесах. Будущее рядом, все в твоих руках.
Прозвучал гимн избирательной кампании Кировской области. Песню специально по заказу избирательной комиссии сочинил музыкант Константин Садаков. Губернатор Никита Белых, сам бывший лидер оппозиционной партии, обещал избирателям в Кировской области честные выборы.
Для того, чтобы, собственно говоря, выборы были честными, достаточно исключить использование административного ресурса при процедурах ведения избирательной кампании, при подсчете голосов и объявлении результатов. Все это будет в Кировской области сделано.
Рассказывает студентка Вятского гуманитарного университета Анна. Имя изменено по ее просьбе.
К нам подошла замдекана и сказала, что как хотите, но вы должны сходить на выборы, что это гражданский долг, что кто, если не мы. Особенно, конечно, не повезло тем, кто живет в общежитии, потому что те кировские, кто живут в Кирове, конечно, сходили, не сходили, никто не узнает. А те, кто живут в общежитии, к ним сама замдекана пошла бы в комнату, если бы они не пошли голосовать. Рапорты будут подаваться там в определенное время, сколько человек проголосовало. И обязательно, если кто-то из студентов не проголосовал, за это по головке, конечно же, никого не погладят.
Многочисленные нарушения на выборах в Кировской области отмечают независимые наблюдатели. О своих впечатлениях рассказывает доктор юридических наук, заместитель председателя комитета по делам СНГ Татьяна Москалькова.
В больницах объявлен карантин по гриппу, и в связи с этим наблюдатели не могут быть допущены. Не допускали с утра наблюдатели и члены комиссии с правом совещательного голоса, например, от коммунистов или партии «Справедливой России». Наблюдался и массовый подвоз избирателей, в частности, в Юрьянском, в округе номер 6. Более 600 граждан, не проживающих постоянно в этих районах, проголосовали на этих участках, что озаботило даже и областную избирательную комиссию.
В Юрьянском избирательном округе номер 6 баллотировался самый богатый человек Кирова по версии журнала «Шпигель», владелец сети супермаркетов «Глобус» Олег Березин. «Единая Россия» в этом округе набрала 40%. Следовательно, Олегу Березину, как первому в партийном списке, уже гарантировано место в Кировском законодательном собрании. Депутат Думы Слободского района станет еще более богатый человек. 34-е место в списке Forbes – банкир и медиамагнат Александр Лебедев. В целом, по Кировской области «Единая Россия» тоже показала далеко не те результаты, на которые надеялись ее руководители. Не 60% и даже не 50%, а всего только 36%.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Кировской области Екатерина Лушникова. Продолжаем программу «Время свободы». Теперь об истории в Петербурге. Там, на Невском проспекте, был вывешен манекен с лицом, похожим на лицо губернатора Петербурга Валентина Матвиенко. Благосфера пестрит фотографиями и комментариями. Сообщается, что организовала акцию движения «Сопротивление» имени Петра Алексеева. Рассказывает Татьяна Вольская.
Фотографии женского манекена или чучела с фотографией губернатора Петербурга, приклеенной на месте лица, опубликовал один из самых популярных блогеров Рунета Техномат. На фотографиях видно, что манекен с лицом Матвиенко повешен за шею довольно высоко на водосточной трубе дома 79 на Невском проспекте, недалеко от станции метро Маяковская. Ответственность за этот перформанс под названием «Валя, удавись» взяли на себя активисты движения «Сопротивление» имени Петра Алексеева, которые давно уже выступают против выдвижения Матвиенко на новый губернаторский срок и требуют ее отставки. Их просто прошлая акция тоже была обращена непосредственно к Матвиенко. В феврале они вывесили на одном из домов на Невском черно-белый баннер «Валя, отвали». Все губернаторы плохие, все. Их не выбирает народ. Их назначает президент и чиновничья партия «Единая Россия». Но хуже губернатора, чем Валентина Ивановна Матвиенко, представить себе сложно, объясняют участники ДСПА в своем блоге. «Мы хотим, чтобы Матвиенко ушла, грубо говоря, отвалила. Мы всегда будем помнить, как мы провели аномальные зимы, с чего разрешения был построен универмаг «Стокман» на Невском проспекте и ликвидированы трамвайные парки, снесены петербургские дома, как и с чего согласия милиция разгоняла мирные акции протеста. Валентине Ивановне пора на покой». Конец цитаты. Однако последнюю акцию с повешенным манекеном можно назвать самой жесткой, хотя Филипп, представляющийся как социальный активист, так не считает.
Молодые люди, участники оппозиционного движения, они в довольно радикальной форме выступают против того режима, который мы имеем сейчас, против социальной несправедливости, произвола как городских, так и федеральных властей, довольно резкой критикой обрушиваются на все эти структуры. Часто проводят акции в весьма интересной творческой художественной форме, отличая власть необычными способами в духе перформансов современного актуального искусства. Мне кажется, это форма правильная в целом.
А вот лидера «Солидарности» Ольгу Курносову как раз форма акции не устраивает.
Понятно, что это своего рода эпатаж. Просто, на мой взгляд, губернатор Матвиенко должна уйти в отставку. Но при этом делать отсылки там к повышению, я считаю, просто неправильно. Конечно, понятно, почему такие вещи возникают. И понятно, что власти достали, и городские, и федеральные, партия жуликов и воров, результаты вчерашнего голосования, они это подтверждают.
Мнения блогеров относительно опубликованных фотографий тоже разделились. Одни комментаторы пишут, что акция еще слишком мягкая, учитывая вред, принесенный губернатором Петербургу. Другие считают перформанс отвратительным и советуют авторам обратиться к психиатру. На самом деле никаких призывов к насилию здесь нет, уверяет Дмитрий Жвания, стоявший у истоков движения сопротивления имени Петра Алексеева.
Конечно, никто не хочет никого вешать, да? ДСПА вообще выступает на самом деле против насильственных акций. Именно путем повешения чучела, может быть, удастся избежать потом каких-то насилий в отношении кого бы то ни было. Партизанской такой тактики вывешивания баннеров в центре города или вывешивания чучел активистам приходится побегать в связи с тем, что оппозиционерам в целом и тем более таким вот радикальным провести легально акцию, согласовать ее с властями в центре города нереально. Несколько раз пытались отсылать митинговать лесопарки. Активисты доносят свое мнение до общественности. Но на самом деле никакой кровожадности в отношении госпожи Матвиенко, которая, собственно, уже пожилая женщина, пенсионерка, никто не испытывает. И самое хорошее бы для госпожи Матвиенко было бы уже уйти на покой, наконец. Она обеспеченная женщина и может себе позволить жить нормально. Никто ничего не замышляет против госпожи Матвиенко.
Активист Максим, принимавший в акции непосредственное участие, считает, что дело не только в Матвиенко.
Все губернаторы, они так или иначе не будут выражать интересы большинства граждан. Это вызвано отчасти тем, что нет выборов губернатора и фактически граждане никак не могут влиять на политику администрации.
Место для акции было выбрано не случайно. Дом 79 находится как раз напротив одиозного универмага «Стокман», ради которого с разрешения городских властей был разрушен целый исторический квартал. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
На волнах «Радио Свобода» информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В Москве 16 часов 30 минут. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Японии на атомной электростанции Фукусима Даичи вышла из строя система охлаждения уже третьего реактора. Произошел взрыв водорода. Пострадали 11 человек. Ранее подобные повреждения получили два других реактора этой станции. В японской префектуре Мияги найдены тела почти 2000 погибших 11 марта в результате землетрясения и цунами. Власти заявляют, что общее число жертв может достигнуть 10 тысяч. Партия «Единая Россия» получает большинство в законодательных собраниях 12 российских регионов. По предварительным итогам состоялся состоявшихся в воскресенье выборов. Независимые наблюдатели оппозиции заявляют о многочисленных нарушениях. Арестованы еще двое подозреваемых в нападении на Константина Фетисова, лидера отделения партии «Правое дело» в подмосковных Химках. Бывший кандидат в президенты Беларуси Алексей Михалевич тайно покинул страну. Он находился под подпиской о невыезде в связи с расследованием дела об участии в массовых беспорядках. Правозащитная организация Human Rights Watch обвинила власти Беларуси в многочисленных нарушениях прав человека. В докладе говорится о безосновательном задержании сотен людей и жестоком обращении с ними. На севере Афганистана 33 человека погибли и более 40 ранены в результате взрыва в городе Кундуз. Смертник привел в действие взрывное устройство в центре по набору добровольцев в армию. Власти Ливии заявили, что перешедшие на сторону повстанцев солдаты будут помилованы, если вернутся в ряды войск, верных президенту Муаммару Каддафи. Это была краткая сводка последних известий. Наши новости, эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда можно найти и на нашем сайте в интернете. Его адрес www.svobodanews.ru. А я приветствую в прямом эфире программы «Время свободы» главного редактора сайта Людмилу Терин. Людмила, здравствуйте. Вам слово.
Добрый день, Андрей. Как всегда, я начинаю с дежурного по свободе. Я напоминаю, по понедельникам, средам и пятницам на нашем сайте один из наших коллег, из сотрудников «Радио Свобода» в прямом эфире, можно так сказать, в прямом интернет-эфире в режиме онлайн беседует с нашими читателями и слушателями. Сегодня дежурная по свободе, ведущая программы «Время и мир» Ирина Лагунина. Ирина предлагает поговорить о том, что происходит в арабском мире. И, в частности, о так называемой технологии ненасилия, о ненасильственных революциях. Она отсылает в тексте, который предваряет эту дискуссию, к материалам, которые были в программе «Время и мир». Вы тоже можете их еще раз перечитать и поучаствовать в дискуссии, которая будет проходить, как всегда, до 20 часов по московскому времени. Пожалуйста, Ирина отвечает на вопросы. Вы можете ей их задать, можете просто высказать свой комментарий и получить ответный комментарий. Милости прошу на сайт «Радио Свободы». И немножко подробнее о еще одной публикации. Я веду речь об интервью генерал-майора милиции в отставке, доктора юридических наук, и теперь уже даже не знаю, как сказать, советника Конституционного суда или бывшего советника Конституционного суда, потому что заявление об отставке Владимира Овчинского пока не подписано, но, тем не менее, он подал прошение об отставке председателю Конституционного суда Зорькину, и сделал это по принципиальным соображениям, поскольку почувствовал, что делать то, что он делал раньше, а именно давать честный экспертный анализ, в том числе и законопроектам, которые обсуждаются на разных этапах их подготовки к обсуждению в Думе, он больше не сможет. Почему? Потому что на председателя КС стали давить из кремлевской администрации. Это Владимир Овчинский узнал из разговора с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным. При этом Овчинский оговаривается, он специально говорит о том, что никогда не предавал бы публичности частный разговор с Зорькиным, но считает, что этот разговор не был частным, поскольку речь идет об общественной проблеме. Он и сейчас считает, что совершенно справедливо критиковал и критикует поправки в Уголовный кодекс, которые предполагают декриминализацию товарной контрабанды. Подробнее, что это значит, вы можете узнать из его интервью. Итак, вот такая конфликтная ситуация в Конституционном суде. Интервью с Владимиром Овчинским на сайте «Радио Свобода».
Спасибо. В прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Адрес сайта www.svobodanews.ru. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». И сейчас в нашей программе рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Ольга Серебряная.
Главной темой российской блогосферы стало землетрясение в Японии. Блогеров восхищает, с каким мужеством японцы переносят катастрофу и насколько эффективно они начали бороться с ее последствиями. Пишет находящийся сейчас в Японии колумнист сайта Slon.ru Максим Крылов.
Никакой паники, беспорядков, спекуляций самым необходимым, а тем более мародерства не было.
Зато телефонные будки работали бесплатно. Автоматы с напитками в некоторых районах бесплатно продавали воду и чай. Многие компании нанимали такси, чтобы развести своих сотрудников по домам. И в этом, пожалуй, самый главный урок случившегося. Один из комментаторов в интернете задался вопросом: чего же стоит японское трудолюбие, высокие технологии и третий в мире ВВП, если человек по-прежнему муравей перед лицом стихии? Япония показала, что человек перед лицом стихии остается человеком. По крайней мере, может им остаться. Землетрясение в Японии стало четвертым по силе в документированной истории. Да, мы потеряли, судя по всему, больше 1000 человек, но не 200 и не 300 тысяч. Каждый падающий кирпич здесь не убивал троих, благодаря тем самым технологиям строительства. По улицам затопленных городов не стали гулять в поисках бесхозного имущества романтики с большой дороги. Железные дороги в Токио встали не из-за нарушений. Их миллиметр за миллиметром проверяли и, только проверив, запускали вновь. Можно с уверенностью сказать, что здесь не случилось ни Гаити, ни Нового Орлеана.
На отсутствие мародеров обратил внимание и пользователь ЖЖ Игорь Ковальский.
«Велика нация, где нет мародеров, любых. И тех, кто ворует стереосистему из машины, и тех, кто ворует миллионы, выделенные на помощь и устранение последствий. Еще неизвестно, кто страшнее. Первый хотя бы не скрывает, что он вор».
О структуре японского характера рассуждает в своем блоге на портале Snob.ru японист Григорий Чхартишвили, более известный как писатель Борис Акунин.
«Я думаю, что японцы шаткость экзистенции ощущают гораздо острее других наций. В этом, возможно, и заключается стержень японскости. Люди, выросшие в нормальных странах, в большей степени наделены инстинктивным ощущением незыблемости бытия, потому что, в конце концов, под ногами земная твердь, уж она-то матушка не выдаст. Другая вроде бы очевидная незыблемость – свое «я». Это центр, вокруг которого вращается Вселенная. Японский язык – единственный из мне известных, где местоимение «я» является плавающим. В зависимости от возраста, пола, общественного положения, воспитания, самоощущения, человек может использовать по меньшей мере 5 разных «я», а когда-то их было чуть ли не 17. Как же шаток японский мир, если и земля, и человеческое эго в нем фиксированы лишь условно? Но я думаю, что нет ничего прочнее системы, учитывающей шаткость как основной закон бытия.
В англоязычных блогах назревает громкий скандал с участием американских медиа-знаменитостей. Инициатор конфликта, ответственный редактор газеты «Нью-Йорк Таймс» Билл Келлер, начинает свою реплику с прямого указания на собственную значимость.
«Если верить журналу Forbes, я 50-й по значимости человек в мире. Не такой значимый, как Папа Римский, номер 5, но президента Арабских Эмиратов по значимости превосхожу, он 56-й. Когда журнал «Нью-Йоркер» попросил Вуди Аллена назвать самого влиятельного человека в нашем городе, он назвал, ах, пустяки, меня».
Подчеркивать свою значимость Келлеру пришлось в пику растущей популярности стратегии так называемого агрегирования, когда сетевые издания публикуют с указанием ссылки копии статей других авторов. Редактора «Нью-Йорк Таймс» тревожит постепенное обесценивание оригинальной творческой работы журналистов на фоне едва ли не идолопоклоннического отношения к медиа-менеджерам.
«Слишком часто агрегирование сводится к тому, что люди берут написанные другими слова, размещают их у себя на сайте и собирают прибыль, которая при другом раскладе могла бы достаться авторам оригинальных материалов. В Сомали это называют пиратством, а в медиа-среде это уважаемый бизнес. Королева агрегации, конечно же, Арианна Хаффингтон. Она обнаружила, что если перемешать у себя на сайте сплетни о знаменитостях, видео с прелестными котятами, посты, созданные неоплачиваемыми, блогерами и новостные репортажи с других сайтов, а фоном ко всему этому дать некоторое количество рассуждений левого толка, то на этот сайт придут миллионы посетителей».
Ранее недовольство стратегией основательницы Huffington Post выразили авторы и редакторы портала об изобразительном искусстве Visual Art Source.
«Когда в прошлом году нам предложили публиковать материалы наших авторов в блогах Huffington Post, мы понимали, что никаких денег нам за это платить не будут. Мы спросили у авторов, не возражают ли они против бесплатной публикации собственных материалов в блогах, и они согласились. В пределах узкоспециальной ниши наш портал имеет довольно высокую посещаемость, но несколько десятков тысяч наших читателей не сравнить с 26 миллионами посетителей посетителей, ежемесячно приходящих на «Хаффингтон-Пост». И все же мы объявляем забастовку.
Искусствоведов и арт-критиков в «Хаффингтон-Пост» не устраивает ровно то же, что и Келлера. Общее качество текстов и агрегационная форма подачи материала, при которой серьезная аналитическая статья может соседствовать с плохо написанным пресс-релизом, а серьезная журналистская работа с желтоватыми сплетнями. Саму Ариану Хаффингтон эти претензии не смущают. В феврале «Хаффингтон-Пост» объявил о слиянии с сайтами компании AOL. По условиям сделки Ариана получила свыше 300 миллионов долларов. Посещаемость – ее основной аргумент.
Совокупная посещаемость «Хаффингтон-Пост» и новостного сайта AOL на 70% выше, чем у «Нью-Йорк Таймс». В январе 2011 года количество просмотров наших страниц оказалось в два раза выше, чем у «Таймс».
И она права, утверждает Билл Лазароу в блоге британской газеты «Гардиан». Замену бесплатным журналистам найти нетрудно, и легкость этой замены с лихвой компенсирует недостаток качества.
Это была рубрика «Сетевые разговоры», ее автор Ольга Серебряная, а сейчас репортаж о ситуации в Ливии. С подробностями Валентин Барышников.
Повстанцы сообщают, что бомбардировки подверглись окрестности города Адждабия, ключевого города с военной точки зрения, поскольку от него идут дороги на север к оплоту повстанцев второму по величине городу страны Бенгази и на восток к важнейшему городу Табрук. Сообщается, что авиаудары были нанесены по военным объектам, складам с вооружением. Как передает агентство «Франс Пресс», один из командиров антиправительственных сил, бывший министр внутренних дел Ливии Абдель Фатах Юнис, назвал Адждабию жизненно важным городом. Он на пути на восток, ведущем к Бенгази, к Табруку, а также на юг. Оборона Адждабии очень важна, мы будем ее защищать. Конец цитаты. Красный Крест, одно из немногих гуманитарных агентств, действующих в Ливии, сообщил, что вывел часть своего персонала из Адждабии. В последние дни легко вооруженные повстанцы отступали на восток под ударами авиации и тяжелой артиллерии, оставив нефтяной порт Рас-Ланов и отойдя к другому портовому городу Брега в 80 километрах к западу от Адждабии. В воскресенье войска верной Каддафи объявили о взятии Бреги. Представитель армии заявил, что войска на марше, чтобы очистить страну от, как он выразился, крыс и террористов. Конец цитаты. Правда, в понедельник государственное телевидение объявило, что солдаты, перешедшие на сторону антиправительственных сил, будут прощены, если сдадутся армии. Однако в понедельник поступили сообщения, что бои за Брегу продолжаются. Агентство «Франс Пресс» приводит слова бывшего полковника ВВС Ливии Джамаля Мансура, перешедшего на сторону повстанцев. Цитата. «Силы Каддафи используют тактику выжженной земли, но наши силы вернули позиции в Бреге минувшей ночью. Они по-прежнему там, но подвергаются интенсивному обстрелу артиллерии и военных кораблей». Конец цитаты. Агентство также ссылается на слова одного из повстанцев, участвующего в боях последние 10 дней. «Там нет линии фронта, но там по-прежнему есть наши люди». В сообщении «Франс Пресс» также приводятся слова Джамаля Мансура. «Мы просим Запад нанести точечные удары по военным объектам, чтобы ослабить натиск сил Каддафи». Конец цитаты. Однако мировое сообщество пока не выработало единую позицию по вопросу о возможности вмешательства в события в Ливии, в частности, по вопросу об установлении над страной зоны, запретной для полетов. Единства по этому вопросу нет ни в Совете Безопасности ООН, ни в НАТО. За введение бесполетной зоны выступают Великобритания и Франция. Эту идею поддержала Лига арабских государств. Но в понедельник Реджеп Эрдоган, премьер-министр Турции, страны-члена НАТО, выступил против военного вмешательства в ливийский конфликт.
Мы видели на других примерах, что интервенции, особенно военные интервенции, только усугубляют проблему. Поэтому мы считаем военную интервенцию НАТО в Ливию или другую страну крайне невыгодной. И более того, мы опасаемся, что это может привести к опасным последствиям.
Вопрос о возможных действиях мирового сообщества в связи с событиями в Ливии обсуждается сегодня на переговорах в Париже, которые проводят главы внешнеполитических ведомств стран Большой Восьмерки. Валентин Барышников, Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Японии на атомной электростанции Фукусима Даичи вышла из строя система охлаждения уже третьего реактора и произошел взрыв водорода. Пострадали 11 человек. В японской префектуре Мияги найдены тела почти 2000 погибших 11 марта в результате землетрясения и цунами. Партия «Единая Россия» получает большинство в законодательных собраниях 12 российских регионов по предварительным итогам состоявшихся в воскресенье выборов. Арестованы еще двое подозреваемых в нападении на Константина Фетисова, лидера отделения партии «Правое дело» в подмосковных Химках. Бывший кандидат в президенты Беларуси Алексей Михалевич тайно покинул страну. Он находился под подпиской о невыезде в связи с расследованием дела об участии в массовых беспорядках.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Трагедия в Японии. Новая информация в онлайн-режиме.
Комментарии экспертов.
Почему российские избиратели не верят в выборы?
Право автора.
Виктор Ерофеев. О тех, кто не слишком за и не особо против.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем программу. Разрушительное землетрясение в Японии и катастрофическое цунами оказали пока на мировые финансовые рынки значительно меньшее влияние, чем эксперты предполагали. Даже в самой Японии падение главного индекса фондового рынка в понедельник оказалось меньшим, чем в пиковые дни мирового финансового кризиса осенью 2008 года. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Синицкий.
Главный сводный индекс фондового рынка Японии, Никей, после ожидаемого резкого спада утром к концу торгов в понедельник отыграл часть потерь, снизившись в итоге на 6,2%. Это примерно в полтора раза меньшее падение, чем отмечалось в отдельные дни осенью 2008 года. Среди других рынков этого региона падение было отмечено в Австралии меньше, чем на 0,5%, а в Южной Корее или Китае фондовые индексы, наоборот, повысились в пределах 1%. В Европе к середине дня главные индексы рынков акций снизились менее чем на 1%, как и в США, фьючерсы на сегодняшние торги. В самой Японии больше всего подешевели акции страховых компаний на 16-20% и даже более, а также машиностроительных, которые были вынуждены остановить производство на местных своих заводах, на 7-11%. При этом резко возросла стоимость акций некоторых строительных компаний в ожидании, видимо, их заказов на восстановительные работы. И в целом падение японского рынка оказалось пока значительно меньшим, чем ожидалось. Из Москвы главный аналитик инвестиционной компании IT Invest Александр Потавин.
Наибольшие потери, конечно же, несут электрические компании, потери понесут японские страховые компании, связанные с ними, иностранные перестраховщики. Но все это может обойтись примерно, пока страховая компания в районе, так скажем, 30-35 миллиардов долларов. Но с другой стороны, необходимость восстановления инфраструктуры, строительства новых домов, дорог, портов, судов, автомашин в среднесрочной перспективе создает предпосылки для роста спроса на продукцию производственных компаний, прежде всего металлургии. Поэтому вполне возможно, что падение в одних секторах на японском рынке акций сопровождалось, по крайней мере, отсутствием падения в других секторах.
Цены на нефть снизились сегодня примерно на 1,5% на фоне ожиданий временного снижения спроса. Япония является третьим в мире потребителем нефти после США и Китая. По данным Международного энергетического агентства за 2010 год, Япония потребляет нефти в 4 раза меньше, чем США, и в 2 раза меньше, чем Китай. Одновременно снизились, хотя и не столь значительно, мировые цены на некоторые металлы, хотя Япония является не только крупным их потребителем, но одним из главных экспортеров. Например, стального листа для автомобильной промышленности США и в меньшей степени для Европы. Аналитик по металлургии инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Николай Сосновский.
Япония – один из крупнейших производителей стали в мире. В прошлом году, по итогам 2010 года, была крупнейшим экспортером. И действительно, то, что произошло в стране, достаточно серьезно может повлиять на мировую сталелитейную промышленность. Наверное, все-таки в короткую эффект будет негативным, потому что после землетрясения и особенно после нарушения портовой инфраструктуры могут возникнуть какие-то кратковременные провалы в производстве. И спрос, наверное, будет тоже внутри страны не такой большой. Но в долгую все, что разрушено, конечно, конечно, придется восстанавливать. И здесь строительная индустрия должна потребовать в итоге все-таки большее количество стали. Поэтому, наверное, в краткосрочную все-таки это негативно для индустрии. В долгую, если в Японии не произойдет каких-то более серьезных разрушений в ближайшие месяцы, то, наверное, когда индустрия начнет восстанавливаться, это будет дополнительной поддержкой.
Большое влияние нынешние события в Японии, полагают некоторые эксперты, могли бы оказать на атомную энергетику мира. В самой Японии на атомных электростанциях вырабатывается более трети всей потребляемой в стране электроэнергии, во всем мире примерно 15%. И уже появляются первые сообщения о том, что в некоторых странах планы строительства новых атомных станций могут быть пересмотрены. Аналитик по электроэнергетике из банка ВТБ «Капитал» Михаил Растригин.
Развитие атомной отрасли действительно, наверное, будет пересмотрено. По крайней мере, будет взята некоторая пауза в связи с текущими событиями в Японии. Будут наверняка усилены меры, предъявляемые к безопасности атомных генераторов, равно как и конструкции самих зданий, системы безопасности, автоматики и так далее. Но при этом все-таки стоит говорить о том, что развитие отрасли продолжится. Атомная энергия, она одна из наиболее дешевых, и умение, и возможность эксплуатировать атомные станции, по крайней мере, в тех районах, где опасность подобных сейсмических катаклизмов невелика, будет продолжена эта эксплуатация. Безусловно, развитие и систем автоматики, безопасности, электроники, строительства атомных станций, технологий строительства, оно идет вперед, и сам отказ от производства электроэнергии на атомных блоках, он, скорее всего, не произойдет, и атомная электроэнергия будет использоваться промышленностью.
Всего в мире на атомных станциях работает сегодня примерно 440 ядерных реакторов. В планах разных стран, по данным Всемирной ассоциации ядерной энергетики, строительство еще 155 реакторов, в основном в странах Азии, а 65 из этих реакторов, по тем же данным, уже строятся.
Это была «Экономическая панорама», ее автор сегодня Сергей Синицкий. В рубрике «Общественное мнение» сегодня пойдет речь о проблемах российской высшей школы. По свидетельству социологов, россияне в массе своей недовольны системой образования. Насколько сильно беспокоит людей коррупция в этой сфере? Какова политика государства по отношению к высшим учебным заведениям? Слово ведущей рубрики «Общественное мнение» Вероники Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
На вопрос социологов Левада-центра, удовлетворены ли вы системой образования в России, только 1% респондентов отвечают твердое «да». 18% колеблются, скорее «да», чем «нет». 28% «ни да, ни нет» и 38% скорее «не удовлетворены ситуацией». Причем относится это в том числе и к высшей школе. Вот комментарий социолога Алексея Левинсона, руководителя отдела социокультурных исследований центра.
Здесь проблем довольно много, потому что на сию минуту у нас высшее образование становится чем-то вроде среднего образования, которое является у нас обязательным. Высшее образование обязательно с точки зрения социальной нормы, а не с точки зрения государственных установлений. Его обязательность, как и в случае со средним образованием, приводит к инфляции его ценности, и люди, радеющие за хорошее образование, с удручением наблюдают, как образование становится все более и более, с их точки зрения, плохим. Я не вполне разделяю это мнение, но для людей, которые находятся, так сказать, в пределах высшей школы, невозможно не думать о том, что они учатся в не очень хороших учебных заведениях и учатся сами не очень хорошо. Их не очень хорошо учат, и они не очень хорошо учатся.
Это студенты так думают?
Так думают все, кто прикосновенен к высшей школе. Кроме небольшого числа элитных учебных заведений, разумеется, есть люди, которые не подчиняются этому правилу, хорошие преподаватели, хорошие студенты, но не они определяют картину.
А насколько беспокоит студентов проблема коррупции в образовании?
Поскольку студенты сами участники этого коррупционного процесса, вот эта вот система, в которой они находятся, ну, наверное, она многим не нравится, но очень многим она подходит, потому что деньги есть, а всего остального, что нужно, чтобы учиться, или нету, или неохота трудиться, чтобы оно было. Так что отношение у студентов, я думаю, всяческое.
Можно ли сказать, что отношение к коррупции в самой институте
советской, университетской, студенческой среде вполне терпимое?
Ну, нельзя сказать иного, потому что если бы оно было нетерпимое, то ее бы там не было.
Тогда спрошу по-другому. А насколько беспокоит проблема коррупции в образовании населения в целом?
Население в целом убеждено, что образование у нас платное. Вот если хочешь, чтобы твой ребенок учился, надо заготовить определенное количество денег. Чем лучше учебное заведение, тем выше плата, которую придется внести. В этом смысле плату какую-то официальную, так сказать, некоррупционную, и плату кому-то там в карман, в общем, не разделяют.
Вот звучало предложение отменить студенческие стипендии. Как вы думаете, если оно будет проведено в жизнь, что произойдет? Будут ли, скажем, студенческие протесты?
Я бы сказал так. Я недостаточно хорошо представляю ситуацию с той частью студенчества, которая получает стипендии, насколько это важная часть их бюджета. Но, скорее всего, ситуация в вузах вообще будет меняться таким образом, что студенческий протест, молодежный протест, такой публичный, станет гораздо более обыденным явлением.
Как вы оцениваете отношение государства к студентам и государственную политику в отношении этой социальной группы?
По отношению к студентам, по-моему, какой особой политики нет. Есть политика в отношении высшей школы. Это политика непрерывных попыток ее реформирования, вот, которые на моей памяти длятся уже существенно больше 10 лет. Я бы еще добавил, что реальная ситуация в высшей школе является на 80% результатом внутренних процессов, которые там идут, и лишь на 20% результатом той политики, которую пытаются проводить. Так что можно даже не оценивать политику эту как там хорошая она или плохая, она в любом случае мало влияет на то, что реально происходит в высшей школе, и в этом смысле на то, каковы судьбы студенчества.
Итак, проблем у российского студенчества немало. И социолог Алексей Левинсон видит в этой социальной группе растущий протестный потенциал.
Это была рубрика «Общественное мнение», которую на волнах «Радио Свободы» ведет моя московская коллега, обозреватель «Радио Свободы» Вероника Баде. Эта рубрика завершила первый информационный час программы «Время свободы», которую из пражской студии ведет Андрей Шароградский. А сейчас коротко о центральной теме следующего часа нашей программы. Речь пойдет о состоявшемся вчера в России едином дне голосования. Напомню, что 13 марта состоялись выборы разного уровня, в основном местные выборы, более чем в 70 российских регионах и практически везде. «Единая Россия», партия сейчас правящая, побеждает, однако многие наблюдатели отмечают, что поддержка «Единой России» в регионах в последнее время снижается. И об этом феномене мы подробно поговорим с нашими экспертами в программе «Время свободы» сразу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
После землетрясения и цунами народ Японии сплотится и преодолеет.
Совместные действия с арабским миром имеют ключевое значение.
Единая Россия активно применяла технологию черного.
Организация «Мой Израиль» сообщила о проведении массовых митингов в поддержку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 9715 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.